Сегодня мы хотим с вами говорить о одной очень темной, некрасивой, неприятной странице жизни Давида. Мы бы, конечно, хотели бы помолчать об этом. Мы бы хотели вскрыть это, чтобы никогда никто не услышал, что случилось в жизни Давида. Но, увы, Бог оставил это на страницах Писания. Он хотел, чтобы мы об этом узнали. И мы с вами должны и говорить об этом неприятном. Хотя для меня лично вот это поражение Давида было и его победой. Потому что я смотрю то, что написано в Первое Царство, Второе Царство, 11 глава. То, что написано в этой книге, я смотрю не только как на поражение, но и как на победу. И почему победа? Потому что Давид покаялся, когда он был открыт, или когда Бог его обличил. И поэтому мы сегодня будем говорить о том, что все скрытое, все тайное станет явно, станет в один день открыто. Обо всем тайном люди узнают. Как бы мы ни пытались это скрыть, как бы мы ни пытались, чтобы люди не узнали, не услышали, Бог позаботится, чтобы это стало явно. И об этом мы увидим, услышим из сегодняшнего текста. Следующее, что я бы хотел с самого начала говорить, что мы сегодня будем говорить о святости. Мы будем говорить, что без святости не бывает успеха. И я лично ожидал, что наша церковь в течение года, она станет где-то, по крайней мере, 100 членов. И я знаю точно, что в нашей церкви есть грех. И этот грех проклятие на нашу церковь. И я очень бы хотел, чтобы мы сняли это проклятие. И об этом знает Бог. И вы увидите, насколько страшно носить грех в себя, насколько страшно иметь эту двойную жизнь, и насколько дьявол нас убеждает тому, что это стыд покаяться, когда Бог говорит, нет, это благословение, это счастье освободить себя от греха. Так вот, я начну читать с 10 главы 2 Царств, последнего стиха, и именно о победе, когда аммонитяне были поражены Израилем, и все народы вокруг заключили мир с Израилем. Начинается все с победы. Но 11 глава, 1 стих, через год, именно в то время, когда выходят цари в походы, или когда благоприятное время начинать войны, Давид послал Яава и слуг своих куда? Чтобы поразить аммонитян, и именно они осадили Раву. Но что сделал Давид? Тот Давид, который всегда был перед своим войском. Тот Давид, о котором мы читаем в Первом Царстве, что он был настолько популярен среди воинов, потому что он входил и выходил перед ними. Он всегда был перед ними. Он был их идеал. Он был их героем. Он жил с ними в палатках. Он кушал с ними. Что сделал тот Давид на этот раз? Он остался в Иерусалиме. Может быть, у него очень важные дела в Иерусалиме. Может быть, сейчас на этот раз он решил заняться государственными делами. Но нет, мы читаем о его жизни в Иерусалиме. Однажды, под вечер, Давид, встав с постели. Когда он встал с постели, под вечер. И что он сделал? Быстро убежал, начал заниматься государственными делами. Он прогуливался. где он прогуливался? На кровле царского дома. Представьте себе высокий дворец. Вы знаете, что на крыше вы не гуляете по крыше, потому что наша крыша не плоская. Там, в Израиле, в то время крыша это было место отдыха, но не в жаре дня, а только вечером, ночью, потому что там можно еще почувствовать этот бриз. Но для Давида крыша, наверняка он имел там и зонтики, он имел все необходимое. И вот он прогуливался на кровле царского дома и увидел. Увидел что-то, которое привлекло его, и что он увидел купающую женщину. Я знаю, многие начинают, о, что за женщина купается на крыше. И действительно, вы не каждый день видите купающих женщин на крыше. Опять же, потому что мы не живем в Палестине, но где женщина нагревала себе воду? На крыше. Как бы могла женщина думать, что в течение дня, когда все в жаре скрываются в доме, кто-то мог оказаться на крыше? Но как она была, могла приугадать, что ее увидит? Крыша Давида наверняка была выше других крыш. И с той крыши можно было увидеть многое. Так вот, он увидел эту красивую купающую женщину. И та женщина, написано, была очень красива. Не просто красива, была очень красива. Что сделал Давид? Можешь ты себя закрыть, не увидеть красоту вокруг тебя и не увидеть то, что тебя может искушать? Нет. Нет, потому что искушение находится вокруг вас. Но он мог бы что-то сделать. И смотрите, что он сделал. Он послал разведчиков. Он послал разведывать, кто эта женщина. Он имел гарем. Он имел еще законных жен. Но в то время не было большим грехом добавить еще одну женщину в своем гареме. Но он узнал, что это дочь Ильяма, жена Урии, хитьяна. Это была жена одного из высших офицеров, одного из своих героев, храбрых героев. Казалось, узнал, что она не принадлежит себя, она не может быть кандидатом в свой гарем, успокойся. Слишком сильно горит, слишком много страсти, слишком много желания. Ну, спустись тогда в свой гарем и удали свои желания. Но нет, он сделал то, что ни в коем случае не надо было делать. Он послал слуг привести ее рядом, привести ее к себе. Вы знаете, что Библия говорит, не приближайся к чему. Не приближайся к приманке. Ты не удержишь. Но он был царем, он заказал, чтобы приманку приблизили к себе и привели ее. Что случилось? Он переспал с нею. И смотрите, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Грех сделан, но давайте это скрыть. Это хочет каждый человек. Это желание греховное человека. Давайте, пусть это будет между нами, чтобы никто не узнал. Так родители скроют грех своих детей и держат в своей семье проклятие. Так муж скрывает грех своей жены, так жена скрывает грех своего мужа. Так люди хотят скрыть то, что не должно ни в коем случае скрываться, потому что это проклятие. И вы думаете, Бог допустил? Нет. Женщина это сделалась беременной. Стала она беременной, когда муж ее был на войне. Здесь появляется большая проблема. Конечно, она послала известить Давида, говоря, я беременна. И тогда Давид сразу придумал, как скрыть этот грех. И что он сделал? он послал гонца привести Урию, мужа ее, и вот привели Урия к нему. Как начал беседу Давид? Слушай, нечаянно твоя жена стала беременной. Нет, он так сказал. Расспросил его Давид о положении Яба и о положении народа, и о ходе войны. Ничего о жене, ничего. Давай поговорим о войне. А в голове у Давида было совсем другое. И после того, как он поговорил с ним, сказал, иди домой. И омой ноги свои. А вы знаете, в израильском доме кто омывал ноги? Представьте себе, мужчина несколько месяцев не увидел свою жену. Приходит домой, Давид говорит, иди омой ноги свои. И давайте я еще вам устрою романтический вечер. И вышел Урия из дома Тавского, а вслед за ним понесли и царское кушание. Не просто кушание, не надо идти ни в какой ресторан, я вам устрою романтический вечер. Почему Давид был так заинтересован, чтобы Урия пошел домой и имел вот тот романтический вечер со своей женой и обязательно, чтобы ему помыли ноги? Вы знаете, он хотел скрыть свой грех, он хотел, чтобы никто никогда не додумался, что ребенок не отца, а ребенок рожден в прелюбодеянии. Но здесь-то случилась большая проблема у Давида. И смотрите, что Урия не пошел он домой, а остался у ворот царского дома. И вы знаете, наверняка вы посетили дворцы в Санкт-Петербурге. Там у ворот есть домик. В этом домике живут слуги. И вот он не пошел домой, а остался с слугами. Почему? Почему? Об этом доложили сразу Давиду. Потому что Давид устроил вот это, но ему доложили, не сработал план. И не пошел Урия в дом свой. И вот что он сказал, почему он не пошел. Он сказал это, когда Давид спросил его, ты же пришел с дороги, ты же мечтал о своей красавице, почему же ты не пошел в дом? Но он сказал, я не могу. Я не могу пойти в свой дом, спать со своей женою, кушать вот эти яства, когда Израиль находится на поле, в шатрах. Я этого не сделаю. Но Давид знает, и вы знаете, что когда человек пьян, он оставляет свои принципы. Он не такой уж праведный, он не такой уж правильный в пьянстве, когда алкоголь берет над ним верх. И поэтому Давид сказал, no problem, давайте мы решим по-другому эту проблему. Приди еще на вечер в мой дом, и мы сделаем пир. И они сделали пир. И они пили много. И Урия пил много. И вот, когда он уже был пьяный, Давид говорит, ну иди, иди, иди в свой дом. Иди к своей жене, любимой. И он вышел, но не дошел до дома. Не дошел до дома не потому, что он упал на дороге мертвый пьяный, а потому, что он опять остался в том же доме со слугами. И ему опять известили, что этот человек, даже пьяный, он не оставил свои принципы. Тогда Давид понял, что у него большая проблема. И что сделал Давид? Он написал письмо, 14 стих, и послал это же письмо, письмо, которое являлось на самом деле приговором смерти, с жертвой. Он послал это письмо через Урию. И что написал в этом письме? Там был подробный план, как должен был убить Урия. И именно, чтобы его поставили, как в 15 стихе, ставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, предательски оставляйте его, чтобы он был поражен, и не просто поражен, чтобы его убили. Урия получил, то есть Яав получил приказ, он так и сделал. Представьте себе, что не просто убей, он мог заказать убийство в дворце. Почему он заказал убийство на войне? Чтобы ни в коем случае никто не узнал, кто его убил, кто автор его убийства. И вот смотрите, Урия убит. Когда жена узнает это, она плачет. Вы думаете, кто-то спросил жену, хочешь ли ты переспать со мной, дорогая? Хочешь ты забыть о своем муже и иметь вечер с другим человеком? Наверняка, я думаю, что ее не спросили. И сейчас вдобавок убили ее мужа. Мы не знаем, какие взаимоотношения были между ними, но мы знаем, что эта женщина горько плачет. И еще она приглашена потом стать женой убитой, женой Давида. Длилось много времени, может месяц, два, год. Давид также молился перед народом Богу, также жил религиозной жизнью, как и в нашей жизни бывает. Человек грешит, но как будто ничего не произошло. Дальше поет в хоре, дальше говорит стихи, дальше делает всю религиозную часть, как будто никто об этом не знает. Но Богу больно за такое лицемерие. Что сделал Яав? Он послал гонца доложить, что приказ выполнил. И сказал, когда подойдешь к Давиду, расскажи, что пошли воины, и они приблизились слишком близко к крепости, и их убили. Но когда увидишь, что Давид разгневается, ты скажи, и Урия убит. И это его успокоит. Представьте себе, я знал, что Давид любил каждого солдата, ценил каждого солдата. Он всегда переживал за солдат. И он даже знал, что ответит Давид. Он сказал, когда он разгневается и закричит на тебя, и скажет, слушай, ты что, уже забыли, кто убил Авимелеха? Как женщина бросила со стены и убила? Он знал, что он скажет, потому что я знал сердце Давида. Сердце, которое любило каждого солдата. Но что-то грех сделал с сердцем этого Божьего человека. Когда Давид получил эту весть, знаете, что он сказал? Не волнуйся. Не волнуйся, потому что на войне так на войне. И он сказал так, что так стрела убивает, так меч его убивает, то одного, то другого. И этот Давид посылает раба дальше и говорит, иди и так говори Яву. Ободри его, потому что это война. Что-то случилось в сердце Божьего человека. Этот человек больше не переживает за своих людей. Почему? Кто изменил его? Он же Божий человек. Что случилось с ним? И Давид продолжает свою религиозную жизнь, как ни в чем не бывало. Но Господь посылает Нафана к Давиду. И тот приходит к нему и рассказывает ему притчу. И сказал он, в одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а вот у бедного ничего, кроме одной единственной овечки. Он купил ее маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаще пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И вот пришли к богатому человеку странник, и тот пожелал взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти этот человек, сделавший это». И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое и дал тебе дом Израилев и Юдин. Если бы это было мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа? Сделал злое перед очами его. Урию хитьяне ты поразил мечом. Жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот, я воздвину на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоего, и он будет спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя твой грех. Ты не умрешь». Но разве Бог, когда снимает грех, нету последствий греха? Есть. Послушайте последствий греха. Но как этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой и поразил Господь дитя, которое родила жена Урию Давиду, и оно заболело. Бог не оставляет тайное, чтобы стало тайным. Оно делается явным. И давайте сейчас вспомним еще раз. Когда ты приходишь к Господу, ты становишься святым, говорит Библия. Даже если ты еще не святой, ты можешь стать святым. Как это происходит? Посмотрите, 12 глава именно к римлянам говорит, именно второй стих, что «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы, когда становимся святыми, мы должны оставаться святыми. И единственная возможность стать или оставаться святыми – не дать этому миру влиять на тобою. Не дать людям вокруг тебя. Если ты в плохой церкви, не делай то, что все делают. А все делают, говорят люди. Не дай и не сообразуйтесь с тем, что происходит вокруг, но преобразуйтесь, разрешите Богу менять твои убеждения, менять твой разум, преобразуйтесь обновлением. То есть Бог через Слово Свое обновляет твой разум. И таким образом каждый день познаешь Его волю и не захочешь жить как все. Иисус сказал: «Отец, освети их истиной. Слово Твое есть истина». И я с самого начала хочу ставить ясность, как можно нам стать святых и как можно оставаться святых. Когда ты останавливаешь влияние мира на тебя и преобразовываешь свой разум через Слово. Дальше то, что мы видим, что Библия говорит ясно нам, как приходит грех. Грех всегда приходит в четырех этапах. Мы об этом уже говорили. И об этом говорит Яков именно 1 глава 14 и 15 стих. Каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Вы знаете, на этом не очень больно, но после этого я должен остановить вас, несколько человек, и нам нужно принять решение по отношению к нескольким членам церкви. И вы знаете, что самое больное? Когда обличаешь человека, знаете, что он говорит? А он виноват. Он начинает сразу показать пальцем. Показать пальцем, кто виноват в его грехе. Когда Библия говорит, каждый увлекается оболчается собственной похотью. То, что ты согрешил, никто в этом не виноват, как только ты сам. Не стоит показывать на мужа, на жену, на детей, потому что ты виноват в своем грехе. Посмотрите, как приходит грех. Первое понятие – это «экстелко». Это означает «вытащить из-под охраны». Как может рыба выйти из-под камня? Она же там защищена. Как может человек Божий выйти из-под охраны Божией? Он же полностью защищен. Как может дьявол его вытащить? А я покажу ему что? Приманку. Потому что под камнем ты не достанешь рыбу. И поэтому первое – это приманка. Вы не можете быть защищены от приманок. Вы встречаетесь каждый день с ними. Они расставлены везде. Но второе, это то, что мы можем защитить от суламбаму. Это тот же термин, который используется у беременной женщины. Забеременеть. И от этого можно защищать себя, если ты не приблизишься к тому греху. Если ты не приблизишься к той приманке ближе, если ты начнешь молиться, Боже, ты видишь, как меня тащит эта приманка. Слушайте, у вас что? Нет желаний греховных? Есть. Я знаю ваши греховные желания. Я могу их назвать. Знаете откуда? Да я знаю, а у меня они есть. И если я как пастор имею все эти желания, страшные желания, так я знаю, что у вас тем более не есть. И мне стыдно. Но некуда деться, они есть. Кому не хочется покричать, немножко ставить на место свою жену или мужа, кто не хочет то, что запрещенное. Мы все хотим. Но Бог говорит, убегай от страстей или от желаний похоти юности своей. Значит, не разрешай этому желанию родить или обосновываться в своем сердце. И вот это второе. Третье, если ты уже если ты зачал в своем сердце, обязательно произойдет рождение. И поэтому, может быть, у вас сейчас очень много грехов в сердце, они в зачатом состоянии. Да, вы согрешили, потому что зачали. Они есть в сердце, но они еще не вышли наружу. Может, кто-то, который мечтает о грехе, я не знаю, о сексуальном грехе в сердце. В один день произойдет это, если ты не покаешься сейчас. Если кто-то там говорит много о разводе, в один прекрасный день это произойдет, если ты не остановишь его сейчас. И Бог дает нам возможность, пока еще не произошло рождение греха, покаяться. Когда ты грешен? Когда родился грех или когда ты зачал? Когда ты зачал. Поэтому грех всегда во множеством. Он всегда происходит, он всегда приходит вместе. Я когда мне говорят, что один человек, скажем, грешит, скажем, пьет, я знаю, что этот грех не приходит вместе. Он приходит комплексом, он приходит пакетом, он приходит вместе с другими грехами. Я могу подойти к тому человеку и сказать, ты еще это делаешь, и это делаешь, если он честно скажет да. Или один человек начал другой грех делать. Никогда грех не приходит один. Он приходит всегда вместе. И поэтому, если мы не останавливаем грех, смотрите, что происходит, последняя смерть. Но Бог говорит, что мы можем остановить грех. Если ты его не остановишь, он увеличится и приведет очень много грехов. Какой был первый грех Давида? Он оставил свою цель. Он оставил свое предназначение, свою миссию, на которую призвал его Бог. И разумеется, после того, как он был, больше не был в деле, он согрешил. Знаете, когда люди больше всего грешат? Когда идут vacations, имеют. Они тогда приходят, влюбленные в других людей, когда дети больше грешат ваши. Знаете, когда? Когда вы им не даете работу. Вот тогда у них есть возможность думать о другом. В Америке говорят, что это проблема осенью, что все приходят после vacations. После каникул приходят влюбленные кого-то, если они пошли без мужа и жен. Почему? Почему Бог дал нам работу вообще? Чтобы мы были заняты, потому что обязательно твое сознание будет занято грехом, если не будет занято работой. Знаете, кто меньше грешит? Кто очень занят. Кто очень занят, ему нету дела до греха. Особенно, если занят на Божий мир. И поэтому он согрешил. Сразу после этого что он сделал? Он начал обманывать. Он вошел в грех лицемерия. Знаете, что меня больше трогает? Когда я узнаю, что люди не просто согрешили, но они ведут себя, как будто они такие святые. И это, знаешь, как противно. Это просто противно, потому что это лицемерие. Оно отталкивает. И следующее, он взял и убил. Причем убил как? Так же лицемерием, чтобы никто не догадался. Но после этого самое страшное, его сердце поменялось. Он стал твердым в своем сердце. Вы не видите уже в нем сострадания за своих солдат. И следующее, что мы видим, что Бог напоминает, что он сделал для Давида. И давайте прочтем еще раз в 12 главе, где Бог говорит так. «Я помазал тебя царя над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула. Сколько раз он чуть не был убит, но он был избавлен. Я дал тебе дом господина твоего». А вы знаете, что Саул был очень материально направленный, поэтому у него самое лучшее в Израиле было. И Бог взял и отдал все это Давиду. И не только дом, но он дал и жен господина твоего, на лоно твое. То есть что он еще унаследовал? Гарем. Всех красавиц, которые собрал Саул, в подарок, пожалуйста, Давиду. И еще, что он говорит, если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Бог говорит сегодня нам, а ну вспомните, сколько вы получили. Я привел тебя в эту благословенную страну. Я тебе дал дом, я тебе дал машину, я тебе дал детей, я тебе дал здоровье. И если тебе это мало, я бы еще больше. Я был готов тебе дать еще больше. Смотрите, что сделал Давид. Смотрите, как ответил Давид на это. Он взял и оставил, как написано, пренебрег слово Господа, 9 стих. Он сделал злое перед очами Бога. И именно он поразил мечом, хотя Давид скажет, не-не-не, я не трогал его. Бог не смотрит на промежуточное. Он не смотрит на твои плохие разговоры, на твои слова за спиной человека. Он смотрит на результат. Ты привел того человека к инсульту, к инфаркту. Ты испортил жизнь того человека. И ты скажешь, нет, я его не трогал. Он не смотрит на промежуточный. Он сразу говорит тебе, что ты сделал. Дальше посмотрите. взял жену, убил человека, взял его жену. И еще, что он говорит, 14 стих, написано, ты подал повод врагам Господа хулить его. Бог сразу указал на его грех. И посмотрите, что стоит несколько минут удовольствия. Несколько минут удовольствия чего только стоит. Я всегда поражался, почему Давид, человек по сердцу Бога, не имел мира ни в своем доме, не имел мира ни в своей стране до конца. Почему сын его сразу заимел мир, сразу заимел хорошую счастливую жизнь, а вот отец всю жизнь мучился? И я не нашел ответа, пока не прочитал эту главу. Так как сказал Господь, Он сказал так, «Не отступит меч от дома твоего вовеки». И не только у Давида, но до сих пор евреи не отступил еще меч от дома ихнего, от дома Давидова. Дальше, что он говорит? Он говорит, то, что ты сделал, скрыто, 11 стих, вот я воздвину на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнего твоего, и он будет что делать? Спать с женами твоими, где? Пред этим солнцем. Другими словами, он сказал, кто-то из твоего дома изнасилует своих жен. Причем это сделает показательно перед всеми. Кто? Кто это может сделать? Даже не додумался Давид, что его сын, который вышел из чрева его, его сын будет спать с мамами публично перед народом. Это страшно даже думать. Потом, что произойдет, написано, что сказал Давид, когда услышал об этом грехе. Он сказал, пусть он заплатит четверо, правда? Тот, который не пощадил овечку. Давид заплатил четверо. Первый умер его сын Адверсави. Второй умер Амнон. Третий умер кто? Абсалом. И четвертый умер Адония. Я бы не хотел никому увидеть смерть своих детей. Давид увидел смерть троих своих детей. Четвертый умер уже после его смерти. Страшная плата за грех. Вы скажете, но он же покаялся. Он же покаялся в своем грехе. Это действительно победа. И как говорит 13 стих, из-за того, что ты покаялся, снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Он действительно за грех твой не умер. Бог снял с него грех, и он не заплатил за грех. Но грех оставляет большой след. И мы сами себя убиваем. И смотрите, за это вот произойдет вот эти случаи. Вы думаете, что Бог убил всех детей? Нет. Только первый был убит Богом, остальные сам Давид. Из-за того, что он совершил этот грех, он потерял свои отцовские чувства и сделал столько ошибок, что он привел к смерти своих детей. Грех – это серная кислота, который мы выливаем на себя и говорим, да Бог любовь, Он простит нас. Да, Он простит тебя, если ты покаешься, и ты не умрешь. Но что будет с твоим лицом? Оно будет обезображенным этой кислотой. Я не говорю здесь позиция человека, который не грешит. Я говорю с позиции человека, который тоже имеет проблемы. Но одно я боюсь, не держать эти проблемы, пока они обезображат мою жизнь и жизнь моей семьи. И пока, когда Бог мне указывает на эти проблемы, я каюсь. Каюсь, когда он говорит мне об моих грехах. И я знаю мои грехи, знаю мои ошибки. И смотрите, что можно делать. Единственный выход из ситуации – покаяние. Как говорит и Псалом, Псалом 32 говорит так, 31. Блажен только тот человек, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Потому что этот человек блажен, и Господь не вменит ему греха. Нет уже вины за греха, если тебе отпустили этих грехов. И в раз нету греха, что нету? Нету лукавства. Тебе не нужно уже лукавить, не нужно ничего покрывать. Все уже, оно явно, уже оно вышло наружу. Что произойдет, если ты будешь молчать? Что произойдет? Обвещали кости мои от вседневного стенания моего. Бог будет седать тебя снутри. День и ночь тяготела над мной рука твоя. Если ты действительно пришел к Господу, ты будешь мучиться. Я не верю, что человек, который имеет Духа Божьего внутри, может жить в грехе. Я не верю. Я знаю, как меня мучает, пока не каюсь. И я знаю, что человек, который согрешил, обязательно покается. Обязательно покается, потому что Дух Святой будет тяготеть и давить на этого человека, пока не покается. Если человек не кается, живет нормально, говорит, да у меня мир с Богом. Этот человек еще не пришел к Господу. Этот человек еще не имеет Духа Святого в нем. И написано, свежесть моя исчезла, как летняя засуха. Но я открыл тебе грех мой. И не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступление мое. И что сделал Бог? Снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник. Кто помолится? Только праведник. Во время благоприятное. Сегодня я объявляю в этой церкви время благоприятное. И смотрите, то разлитие вод не достигнет его. Несчастье не достигнет его, потому что грех будет покрыт. И поэтому остается нам научиться из этого примера. Первое. Не оставляй свое видение. Не оставляй призыв, на который тебя Господь призвал. Подумайте, вы частью церкви. А какую часть вы имеете в этой церкви? Если вы думаете, что просто ваше присутствие один раз в воскресенье делает вас частью этой церкви, вы обманываетесь. Вы частью этой церкви, когда являетесь частью этой церкви. Когда вы активны в этой церкви. И поэтому, когда вы отходите, оставляете ваше служение, оставляете то, что церковь нуждается в вас, вы тогда уязвимы греху. Второе, Бог говорит, ты всегда будешь иметь приманку, убегай от похоти юности своей, не разреши этим похотям овладеть тобою. И третье, что нам нужно знать, что придет Нафан. Из церкви придет к тебе и скажет, вот в чем твой грех. Я очень благодарен тому, что мне из церкви подошли и указали на грех, который был и есть в моей семье, с моими детьми. И я благодарен тому, что открылось проклятие, которое в семье, и нужно ее вытащить. И я вам говорю всем родителям, не держите проклятие в семье, оно уничтожит семьи ваши. И поэтому сейчас у нас будет вечеря Господня. Я бы очень посоветовал каждому человеку посмотреть глубину своего сердца. Я не говорю только те, которые совершили какие-то великие, большие грехи. если Бог указывает на какой-то грех в своем сердце, хоть сегодня оставляйте это лицемерие. Пусть вас не волнует, что думают люди вокруг вас. Потому что сегодня важно, что думает Бог о вас. Дьявол скажет, это стыд. Не надо, потому что ты потеряешь свое лицо перед людьми. Бог скажет, нет, это победа. Ты восстановишь свое лицо перед Богом. Если кто-то хочет обновить свое покаяние, сегодня день благоприятный. Сегодня день, когда вы можете снимать с себя вот эту тяжесть и подышать, в конце концов, свободно. Будет стихотворение, и после этого стихотворения, раньше, чем мы сохраним себя от несчастья прикасаться к самому святому, к телу и крови Христова без прощения, я дам возможность вам подойти и попросить прощения у Бога и иметь эту победу.